Приветствую я всех тех, кто сейчас настроен на нашу волну. Всех тех, у кого настроение участвовать в прямом эфире. Прямой эфир у нас, как всегда, по будням с 16:00. И сегодня у нас продолжение вчерашнего эфира. И очень скоро, через несколько секунд, у нас в эфире появится Александр Коломеец. Мы продолжим наше общение, и вы сможете не только слушать нас, но Александра, самого Александра, вы можете также видеть. Вы можете выбирать, либо слушать Веда Радио, либо смотреть видеотрансляцию у нас на сайте vedaradio.fm. Я нахожусь в Краснодарском крае, Александр находится в Москве. Кстати, он является преподавателем Академии йоги Бхактивиданты в той же Москве, и в течение многих лет уже изучает видео философию и культуру, регулярно проводит тренинги и обучающие программы. Вот одна из обучающих программ, так скажем, наши эфиры у нас в студии Веда Радио проходит. Как я сказала, Skype помогает нашему общению и поможет нам с вами связаться, уважаемые дорогие радиослушатели. В конце эфира, как всегда, мы принимаем вопросы в виде звонков по скайпу, а также вы можете оставлять свои вопросы в письменном виде у нас на сайте vedaradio.fm. Ну а теперь приветствуем Александра. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Добрый день всем тем, кто нас слушает. Мы начинаем сегодня новую тему. Вернее, эта тема является продолжением вчерашнего нашего эфира, где мы говорили о том, что человеческое тело сравнивается в ведах с колесницей. И дается интересная аналогия с этой колесницей. Чувства наши сравниваются с лошадьми, которые везут эту колесницу. Вожжи, которые держат этих лошадей, это наш ум. И есть ездок, который управляет этими вожжами, это наш разум. Но также есть кто-то, кто сидит в самой колеснице, и веды сравнивают эту личность с душой. То есть есть некий ездок в этом теле. Вот, это душа. И мы остановились в прошлый раз на разуме, немного поговорили о душе. Вот, и сегодня я бы хотел затронуть тему существования Бога. Это очень актуальная тема для каждого человека, очень интересная. Вот, кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. Очень много на этот счет сказано слов. Есть два противоположных лагеря, атеистический и теистический. Идет много споров, кто-то придерживается своего собственного мнения. Но так или иначе, тема эта интересна для каждого. И поэтому мы сегодня поговорим как раз на эту тему. И озаглавил я эту тему «Разумные доводы существования Бога». Можно и о душе поговорить, можно вопросы задать на эту тему. Вот, мы начинаем, да, Олесь?
Да, мы даже продолжаем, можно так хорошо уверенно сказать. Слушаем вас уже внимательно все вместе.
И прежде чем как-то начать рассказывать о свидетельствах существования Бога, я бы хотел поговорить о атеистической мировоззрении, точке зрения на вот этот вопрос. Вот. И есть класс людей, которые мы называем учеными. Это разумные люди, очень разумные. Они пытаются понять этот мир посредством эмпирического наблюдения. Вот. Что-то находят, смотрят, делают определенные выводы, ставят эксперименты. И на основе этих экспериментов вот, получается некая картина мира. Вот. Но мы должны признать, если так трезво и честно посмотреть на ситуацию, что ученые очень многого не знают. Даже сейчас, хотя у нас наука очень сильно прогрессирует, развивается, но очень-очень многих вещей ученые не могут понять. Как, например, растут зубы у ребенка. Наука не установила, что это за процесс роста зубов. А процесс пищеварения – это на уровне чуда происходит. Туда все, что угодно мы забрасываем, на выходе получается чистая энергия, которая дает подпитку телу. Вот если с машиной сравнить, то это очень-очень такой интересный механизм. Невозможно повторить его. Как закипает вода, например, тоже непонятно. Она закипает, это понятно, что она закипает. Но как она закипает? Потому что, по сути, чтобы она закипала, ученые начали разбираться, наши академики, и поняли, что нужны колоссальные затраты энергии для того, чтобы это все происходило. Вот откуда вся эта энергия берется, это тоже непонятно. Никто, например, не видел электрон, как он выглядит. Вот его по датчикам устанавливают, там определенный след остается, вот и понятно, это электрон. Кто его не видел? Как летает майский жук, например, его или шмель. Тело, размер тела с крыльями, они несопоставимы. По законам вот, аэродинамики не должно особо как-то летать шмель. Вот, но некоторые люди шутят, что шмель просто не знает теории, что он не должен летать, поэтому он летает. Вот многих-многих вещей не знает наука, то есть несовершенно. Наука несовершенна, но, по сути, очень много людей верят этой науке, потому что нету какого-то варианта альтернативы. Мы сейчас живем во время, когда люди стали очень разумными, вот, требуются разумные ответы на вопросы, которые интересуют. Люди уже перестали довольствоваться просто верой. Вот, но так как нету какой-то альтернативы объяснению существования жизни, существования Бога для людей, нету. Она на самом деле существует, но многие об этом не знают, об этой альтернативе, то, естественно, приходится верить вот, в разные теории. Например, на вопрос возникновения жизни очень много и очень долго ученые бьются, как возникла жизнь. И выдвигается теория о том, что возникла жизнь из химических соединений, химических элементов. Но когда, если спросить, а где опыт? Покажите опыт и докажите, что так, собственно, и произошло. Возьмите все необходимые элементы для того, чтобы возникла жизнь, вот, и создайте жизнь. То, по сути, никто еще такого опыта не продемонстрировал. То есть это просто догадки, а может быть, это было так. Даже интересная вещь. Мир верующих людей бросил вызов атеистам, ученым. И вызов состоял в том, что создали счет в банке, положили туда очень большую сумму денег, миллионы долларов, и пригласили всех желающих, кто сможет доказать, что жизнь происходит из соединений химических элементов, провести эксперимент, и тот, у кого получится это сделать, тот забирает эти деньги очень свободно. И это было сделано где-то в 60-х, 70-х годах, создали этот счет в банке, и до сих пор никто, ни один человек не пришел, не принял этот вызов, ни один ученый. Потому что нету доказательств того, что хотя бы где-то, хоть когда-то возникала жизнь из просто соединения химических элементов. Но если спросить, ну а где же, то отличают ученые, что это будет завтра или послезавтра. В скором наша наука достигнет совершенства, и мы откроем. Но если к вам, например, приходит человек в магазин и говорит, я завтра принесу вам деньги, а сегодня дайте мне товар на большую сумму денег. Вот. И он приходит из раза в раз, каждый день, год за годом, и деньги не несет. Но постоянно говорит, я вам принесу скоро. Скоро принесу, пожалуйста, дайте мне то, что я хочу. Будете ли вы верить такому человеку?
Нет,
естественный
конечно.
Естественный вывод, что нет, да. Потому что, ну, это продолжается долго, и денег он не несет. То есть ему, собственно, верить сложно поверить. Но даже если у ученых получится создать, вдруг у кого-то получится создать, вот поставить такой эксперимент, и появится жизнь. У него получится соединить элементы, и возникнет жизнь. Хотя это маловероятно, но если вдруг такое получится, то тут есть один небольшой нюанс, что в этом эксперименте участвовал разум. Конкретно разум ученого. То есть разум соединял все эти элементы, и без вмешательства этого разума эксперимент не получился бы сам по себе. Поэтому, опять же, мы приходим к тому, что само по себе это все никак не могло получиться. Но верующие люди, они приводят простой аргумент, и они говорят, что жизнь происходит из жизни, это позиция верующих людей, то есть что все произошло от Бога. И очень простой аргумент, что у нас есть Отец. У нашего отца есть отец, и у того отца был отец, и так, если цепочку проследить назад, то мы придем к изначальному отцу, и этим изначальным отцом будет Бог. Вот, но возникает вопрос также у противников богоцентрической концепции жизни, такое противопоставление, что если Бог создал все, то кто же создал Бога? Вот, но если разобраться в этом вопросе, сам по себе вопрос, он не имеет места быть, потому что если есть кто-то, кто создал Бога, это логическая ловушка определенная. Если есть кто-то, кто создал Бога, то кто же создал того, кто создал Бога? И так можно бесконечно спрашивать, это вот логика. Это несовершенство нашей логики. Вот, но есть много других теорий, например, теория Дарвина, которая говорит о том, что жизнь она возникла также из вот, химических элементов и потом в процессе развивалась. И очень много материала на эту тему написано, сказано. Вот, много разных опровержений. Вот. например, профессор Алтухов, это в СССР еще было дело, он ставил эксперименты с ДНК, исследовал ДНК, и он пришел к выводу, что внутренние есть у ДНК есть вот этих две структуры, внутренние и внешние, и внешние связи, они могут меняться, а внутренние связи, они никогда не меняются. И вот внешние связи меняются, у нас могут быть разные лица, вот на это они отвечают, но внутренние не меняются. И поэтому вид, он не может измениться. Но если внутренние связи меняются в ДНК, то тогда эта особь теряет возможность продолжать род. Такой вывод был сделан. И люди шутят. Вот, я тоже читал интересную вещь. Один человек теорию такую выдвигает, говорит, вот смотрите, как собственно, происходила теория эволюции. Вот был крокодил, жил себе спокойно, и вдруг ему захотелось стать медведем. Ну вот, если верить вот эту теорию случая, то это возможно, в принципе, по теории случайности. Вот он стал медведем, каким-то образом стал медведем. Но чтобы ему развиваться, продолжать жизнь, ему нужна была медведиха. Вот. И где-то на другом конце света наверняка тоже случайно крокодил стал медведем. Вот. И по какой-то случайности они вместе встретились на планете и зародили потомство. Вот это, собственно, теория вот случайности, теория случая. Вот если рассматривать результат, то это, в принципе, возможно, что так произошло. Но если даже, например, другой вариант развития взять, что медведь, который был раньше крокодилом, он решил найти себе медведиху, но ее поблизости не было где-то. Вот. И он решил как-то сделать из крокодила человека, то есть или медведя. И он взял этого крокодила и начал ему, не знаю, что он там с ним делал, он его начал воспитывать, как-то подтягивать, чтобы он стал достойным медведем, окучивал его, я не знаю, что он там делал. И вот, может быть, один раз не получилось, два, три, четыре, может быть, 100 крокодилов не получилось. И в конце концов, вот, получилось с ним что-то получилось, с крокодилом стал медведем, и тогда началась настоящая семейная жизнь, как она, собственно, должно было быть, и получились следующие медведи. Вот так вот люди шутят, потому что, по сути, это довольно смешная теория, вот это случайности, там очень много минусов, и ученые современные, они признают это. Просто они говорят, почему вы не преподаете, спрашивают вот в школах, какую-то другую концепцию, если эта теория Дарвина, она уже не имеет, то есть она не может доказать саму себя. Говорят, потому что другой особой теории-то концепции нету, поэтому приходится.
Вы знаете, Александр, по поводу теории, давайте нашим слушателям тоже дадим возможность свою теорию высказать сегодня в эфире. Мы говорили с вами об опросе, и сейчас есть возможность...
Да, давайте ведем. Угу.
Провести этот опрос. Расскажите, в чем он заключается.
Я предлагаю нашим радиослушателям высказать свое мнение, ответить на вопрос. И вопрос звучит так. Что приобретает или что теряет человек, верующий в Бога, если Бога нету? То есть первый момент, что он теряет, если Бога нету? И что он приобретает все-таки? Если он живет вот такой жизнью, веря в Бога, но Бога нет, какие приобретения? И то же самый вопрос касательно человека, который не верит в Бога. Что теряет человек, который не верит в Бога, если Бог есть? Вот. И что он приобретает в жизни, если Бога нету? Но он живет вот так вот, как будто, как будто его нету. Если Бог есть, он живет, как будто его нет.
То есть такой вообще большой опрос, целых 4 ответа должно быть. Или можно один выбрать?
Можно укоротить. Давайте укоротим. Что теряет человек, который верит в Бога, если оказывается, что Бога нету? И что теряет человек, который не верит в Бога, если оказывается, что Бог есть?
Хорошо, остановимся на слове «теряет».
Хорошо.
Да, можно свои варианты размышления писать у нас в скайпе. Логин наш «Ведорадио» пишется слитно. Можно оставлять тоже на сайте ведорадио.фм. Я думаю, по скайпу будет удобнее. И в конце эфира мы зачитаем. Интересно будет.
Да, я тогда продолжу. Еще несколько слов о теории Дарвина. Можно бросить вызов также этой теории и предложить провести эксперимент, в котором было бы доказано и показано, что человек происходит из обезьяны. Но никто такой эксперимент не проводил и вряд ли когда-то проведет успешно. Вот. И на самом деле многие ученые они высказываются против этой теории и высказываются за то, что Бог существует. Есть очень много разумных ученых, которые на эту тему говорят. И, например, самый яркий пример – это Эйнштейн, все его знают. Он такую вещь говорил: чем глубже я изучаю окружающий мир, тем больше растет моя вера в Бога. Мы должны встать на колени и снять шляпу перед гением Творца, говорил Эйнштейн. Это был верующий человек, и много-много ученых сейчас, современных, они также придерживаются этой точки зрения. Чем глубже они постигают, как устроен этот мир, тем больше видно печать вот некого Творца, который обладает высшим разумом, который все здесь сотворил идеально, инженерия, вот, идеальный дизайн у всего, очень все красиво, гармонично выглядит. Вот на что другая группа ученых отвечает теорией Большого Взрыва. Вот, и утверждают, что на самом деле все, вот, что здесь мы видим сейчас вокруг, все произошло из-за некого Большого Взрыва. Изначально был Большой Взрыв, и из этого Большого Взрыва все появилось. И как это, почему, собственно, такой вывод делается? Просто наблюдается, что сейчас все планеты, все звезды, космические тела, они расширяются, отдаляются друг от друга. И на основе этого наблюдения делается вывод, что когда-то они, вот, если отмотать время назад, были в одной точке. И все сводится к точке. И начинаются строить логические выводы, умозаключения. И делается вывод, что была точка, потом какой-то взрыв произошел, и все начало разлетаться, и до сих пор разлетается. Вот, но возникает вопрос целесообразный, как из взрыва, те, кто видели взрыв, они могли эту вещь наблюдать. Когда происходит взрыв, то, по сути, что получается? Хаос после взрыва. Все разбросано, вот, там пыль летает, просто вот некий хаос. Никакого порядка нету после взрыва. Вопрос такой, как из взрыва получается такой порядок, такая красота, такая гармония? Везде работают законы. Эти законы невозможно нарушить. Вот, все очень, очень устроено таким образом, как будто за этим стоит какой-то высший разум. Мы об этом поговорим позже, есть много примеров, может быть, если мы успеем. То есть есть планеты, есть сезоны, годы меняются, солнце светит. Если бы планета наша была чуть ближе или чуть дальше от солнца, мы бы либо сгорели, либо замерзли. И вот все говорит о том, что как будто бы все специальным образом подстроено так, чтобы жизнь на нашей планете существовала. Вот. И вот эта вот теория о том, что взорвалось что-то и вдруг получился порядок, вот можно привести аналогию, вероятность вот этого исхода такова, как будто вот если, например, взорвать типографию, в которой много-много бумаги, вот, то из нее вдруг получится энциклопедия, вот, в которой будет много всего рассказано интересного, такая на полке стоит многотомная энциклопедия рядами. Возможно это или нет, возникает вопрос. Скорее всего, нет, потому что это...
Трудно представить.
Да, где мы такое видели, чтобы такое возникало? Из взрыва что-то гармоничное. Поэтому вот это происхождение Вселенной от этой точки, даже если рассматривать, что это было так, и веды до какой-то степени подтверждают вот такой ход развития событий, то это больше похоже на распускание цветка розы, бутона розы. Он распускается постепенно. Это контролируемый процесс. Это осмысленный процесс, он происходит под контролем, и потом он сворачивается. Вот больше на это похоже, чем на какой-то взрыв. Вот. И по сути-то космос, сам по себе слово космос в переводе это означает некая структура или порядок. Вот. И где мы видели, чтобы без вмешательства какой-то разумной силы возникал порядок из беспорядка? Вот, например, взять свалку. Если там не навести порядок, если там не разобрать все, не приедут люди, машины, то там всегда останется свалка и беспорядок. Вот. И, то есть есть много разных теорий. И когда ученым спрашивают, вот, а что было, собственно, до взрыва? Что же было до взрыва? То звучит ответ такой, что, ну, собственно, это не особо важно, что было до взрыва. Мы вот имеем дело с последствиями. Но когда случается где-то взрыв, и приезжает полиция, вот, и пытаются разобраться, что произошло, то это, конечно, интересно, что произошло после, разобрать завалы, помочь раненым. Вот, но больше интересует вопрос, кто это сделал, и зачем, и как. Это интересней. Вот, но этого ответа на этот вопрос нету. Потому что это очень непонятно, что там было в начале, что было до этого. И, собственно, возникает вопрос, что будет дальше. И на этот счет также много различных теорий. Кто-то говорит, что будет Вселенная расширяться, и так все разлетится. Кто-то говорит, что она будет расширяться потом, из-за силы притяжения начнет сужаться и опять в точку возникнет. Кто-то говорит, что это продолжится потом, еще будет один цикл. И так вот постоянно будет циклично создаваться и уничтожаться наша Вселенная. Другие говорят, что на самом деле вот состояние вот этого мира, в котором мы сейчас находимся, это перманентное состояние, и оно всегда так было и всегда так будет. Вот. То есть, на самом деле, с чем мы имеем дело в современной науке, это с различными домыслами и размышлениями. Никто не знает ответа, как это было, что было до, что будет после. Просто что-то наблюдают на основе этих наблюдений, делают логические выводы, что, наверное, оно было так. И умные люди умными словами подтверждают эти теории, и чем больше замудренных слов сказано, тем сложнее разобраться, и тем, ну, верится как-то больше. Много умных слов сказано, и поэтому, ну, можно поверить. Вот, и люди верят, хотя, на самом деле, кто видел эти эксперименты, кто знает, что там, кто смотрел телескопы, по сути, мы просто принимаем это на веру. И тут несколько выводов. На самом деле, вывод простой, что там ученые тоже не знают, как все это было. Ученые не знают. Вот, и верующих людей обвиняют в том, что их вот жизнь основана на вере. Но неужели жизнь неверующих людей не основана на вере? Это такая же вера. Потому что они также не знают, что, собственно, происходило, что будет. Вот это та же вера. И веды говорят, что в этом мире все основано на вере. Вот каждый шаг. Мы садимся в самолет, потому что верим, что мы долетим. Да? Если бы мы знали, что мы не долетим, вряд ли бы мы сели. Мы создаем проекты, потому что верим, например, в семью, потому что верим, что будем счастливы. Вот. Мы идем куда-то, потому что верим, что вернемся. Вот. У нас всегда есть этот элемент веры, его невозможно исключить. Мы многого не знаем. Мы с детьми рождаемся и многого не знаем. И нам приходится кому-то верить. И вот вопрос возникает только один. Кому мы верим? Верить мы вынуждены. Прежде всего, мы должны признать этот момент, что мы вынуждены кому-то верить. Мы не знаем всего. Мы ограничены. Мы ограниченные живые существа. Мы маленькие. Если взять масштабы Вселенной, ну, мы маленькие. Поэтому у нас не остается выбора, как кому-то верить. И одни говорят одно, другие говорят другое. Вопрос, кому же верить? Вот, и веды дают очень разумный совет. Священное Писание, они говорят, что верить нужно человеку, у которого есть определенные качества. Нужно посмотреть на человека и понять, в какую сторону я хочу развиваться. Нужно посмотреть, если человек обладает качествами, хочу ли я быть таким, как он. Например, я разговаривал с учеными некоторыми, и всегда, когда я задавал вопрос один, вы счастливы или нет? Вот. Был такой определенный ступор, потому что это коренной вопрос. Мы все ищем счастье в жизни. И если человек не находит счастья, он может много всего делать, но он несчастлив. Есть ли смысл в этом всем, в том, что он делает? Вот. И есть много различных ученых, и в их среде есть хорошие люди. Вот. Есть, которые пьяницы, есть там люди, которые не могут контролировать себя, есть очень гордые люди. И вот нужно посмотреть, разобраться, кому я хочу верить, каким я хочу быть человеком, счастлив этот человек или нет. Вот и все. И в жизни мы доверяем порядочным людям обычно. Вот если к нам придет вор какой-то или еще какой-нибудь непорядочный бандит, то мы ему верить не будем. Вот. И поэтому святые являются очень порядочными людьми. Можно увидеть их по качествам, их, по их поведению, что это люди высших нравственных принципов, люди, которые заботятся о других. И вот такие святые, они говорят о том, что Бог существует. Есть очень много, на самом деле, разумных верующих людей, святых. Вот, и они говорят, что Бог существует. И вот от нас зависит, кому мы верим. Одним или другим людям. Верующим или неверующим. И можно сравнить, вот мы как раз опрос устроили, как живет верующий человек, как живет неверующий человек, к чему это приводит, что он обретает, что он теряет. Послушаем в конце ответы. Вот. Иначе говоря, что мы будем верить всегда кому-то или чему-то. Либо мы будем верить своим собственным чувствам. вот, опираться на свои чувства в жизни и делать выводы. Наши чувства ограничены. Наш глаз ограничен, когда туча закрывает солнце, мы не можем увидеть солнце. Мы не можем просто взять и увидеть оборотную сторону Луны нашими глазами, например. Вот. Мы создаем своими несовершенными чувствами несовершенные приборы. Телескопы, они также несовершенны, потому что по определению несовершенными чувствами созданы. Вот. Но даже если мы создадим идеальный телескоп, совершенный, то что мы сможем увидеть в нем своими несовершенными чувствами? Вот. Также мы не можем доверять своему уму полностью, на 100%, потому что ум переменчив. И с помощью вот, рассуждений различных можно прийти к разным выводам, и эти выводы могут быть ошибочными. Да, вот на этом строится наука. Наблюдают и потом делают выводы. Вот, например, простой пример. Вы идете и видите гору, и за горой идет дым. И вы не можете понять, что там, потому что у вас не хватает данных, что там горит. И можете начать размышлять. Может быть, там горит дом. Или, может быть, там горит костер. И вот какой вы вывод сделаете, он не обязательно будет подходить к реальности. Вот в этом недостаток ума. И третий вариант, с помощью которого мы можем понять что-то в этом мире, это полагаться на какой-то авторитет. И это естественная вещь для нас. С детства мы верим родителям, вот, нас в школе учат. Если бы мы не поверили, что 2 + 2 = 4, мы бы никогда не выучили математику. Мы многое принимаем на веру. Смотрите, мы не можем проверить что-то, мы еще не знаем, как это проверить. И мы просто принимаем, да, наверное, это так. И живем в соответствии с этим. Это аксиоматическое знание. Вот. Это для нас естественная вещь. И поэтому мы что-то всегда будем вынуждены принять на веру. Вот. И вопрос вот только в этом, чему мы верим. И каждый верит тому, чему он хочет верить. Никого не заставишь поверить во что-то другое. Если человек хочет развиваться в направлении духовном, хочет самосовершенствоваться, то он поверит святым людям, вот, и он будет продвигаться по этому пути. Если человек хочет просто наслаждаться жизнью, чтобы его никто не трогал, вот, и объяснить себе вот это мироздание, как будто здесь никого нету, кто бы за всем этим стоял, то он, естественно, он будет верить. И даже, на самом деле, ему не нужны какие-то доказательства. Просто он хочет так верить, поэтому он будет верить. Вот. Но если рассмотреть все концепции по устройству мироздания, вот, возникновения этого мира, то, на самом деле, в этих теориях самой лучшей теорией является богоцентрическая концепция о том, что все возникло из какого-то источника, которым являлся Бог, разумный. Она объясняет, это самая законченная концепция, и она объясняет все фактически в этом мире. Вот тогда как атеистические теории, во многом у них очень много противоречий, мнения меняются каждый день фактически. Вот современная наука существует как в ее виде, который мы видим, а примерно 16 века существует. И за это время очень много концепций поменялось. Очень много, каждый день фактически. Одна концепция меняет другую. Много разногласий. В Ведах описывается вот эта ситуация как соревнование муни или мудрецов. То есть ты не можешь считаться мудрецом, если ты не опроверг чью-то теорию и не выдвинул свою. Ну, кто тебя будет слушать, если ты говоришь что-то, что уже кто-то другой говорил? Поэтому тебе нужно создать свою теорию, выдвинуть ее и как-то доказать логически, с помощью ума. Вот, собственно, так и происходит в современной науке. Вот люди приходят, опровергают своих учителей, новые концепции возникают. И так каждый день возникают концепции. Вот нету какого-то, какой-то цельной концепции, которая бы объяснила, собственно, откуда все, кто это породил. Вот. Поэтому многие ученые, они на самом деле склоняются к тому, что должен быть какой-то разумный источник у всего, что мы видим. Вот. И есть много различных вещей. По сути, весь этот мир существует на уровне чуда. Вот сейчас ученые исследуют и понимают, что все фактически, что мы видим, существует и происходит на уровне чуда. Это за пределами нашего разума человеческого понять, как здесь, собственно, все устроено. Начиная с атома и заканчивая человеческим организмом, да, самыми сложными системами, планетными системами, приходит к выводу, что за этим всем стоит разумное начало. Например, начнем с самого маленького элемента. Атом, он состоит из еще более мелких элементов. И, по сути, это мини вот такая микроскопическая копия Солнечной системы. Очень сложное устройство, в нем нужна огромная энергия, да, есть атомная энергетика, вот, и кто-то должен контролировать все это, потому что мы знаем, что энергия колоссальная, много людей работают, контролируют всего лишь один маленький атом. Вот, в нем очень много потенциала в этом атоме, и он очень сложно устроен. Там электроны есть, протоны, нейтроны, позитроны и так далее. То есть все эти вещи содержатся в атоме, и как-то вот они работают на каждом, не знаю, на каждом, вот буквально на каждом сантиметре миллиарды этих атомов, и из них все состоит. Вот если идти дальше, то атомы составляют молекулы. И для многих ученых вот этим доказательством существования разума является молекула ДНК. Это очень необычная молекула. В ней содержится, в ней заложен проект целой жизни человека. То есть из нее возникает целая жизнь. Вот. Это микроскопический хранитель информации. Самый гениальный, вот современная наша, мы не смогли создать вот такую же идеальную носитель информации, как молекулу. Потому что, например, в размере с булавочную головку содержится информация в молекулах ДНК столько, сколько вот если книги сложить, стопку книг, то 50 раз туда-назад от Земли до Луны получится. Такой объем информации. Очень объемно все, очень емко содержится. Вот. Очень удивительная молекула ДНК. Вот из нее состоят гены, и в ней информация записана как будто в книгах, там определенный код. И ученые научились вот этот код расшифровывать. Очень интересно. И есть такая наука, информатика, которая утверждает, что информация, она исследует информацию, и они говорят, утверждают такую вещь, что информация никогда не берется из материи, просто из материи. Они утверждают, что информацией, всегда носителем информации является некое сознание или разум. Вот оттуда только информация возникает. Вот, и вот эта молекула ДНК – это очень удивительная вещь. Все мы начинаем свое существование с маленькой горошины, потом начинаем расти. И это как семечко, как зернышко. В этой молекуле содержится информация о том, как будет устроено целое тело, которое будет состоять из миллионов клеток, различных по устройству. И вот представьте, что перед вами стоит задача построить такой робот, организм, который состоит из миллионов деталей, который должен ходить, бегать, прыгать, дышать, вот, есть, переваривать, должен мыслить. И понадобится ли вам разум, вопрос, для того, чтобы создать этот механизм? Это очень сложное устройство. И вот в ДНК заложена вся эта информация. Вот, и очень много интересных вещей про ДНК можно сказать. Одна из них, что в ней заложена такая функция, она исправляет сама в себе ошибки. Есть такие энзимы, они бегают вверх-вниз по молекуле ДНК, как, например, когда вы флешку достали из компьютера и забыли там как-то закрыть все окна, то на ней могут там образоваться ошибки. В следующий раз, когда вы вставляете флешку, то компьютер обрабатывает информацию, считывает ошибки, которые там есть, и спрашивает у вас окно, хотите исправить ошибки или нет. То же самое происходит в молекуле ДНК. Бегают энзимы вверх-вниз, и они проверяют, когда возникли ошибки. Если вдруг там какие-то разрыв цепи произошел в молекуле ДНК, то эти энзимы устраняют на месте эту ошибку и продолжают молекулу жить. Она может также копировать себя в идентичную молекулу ДНК. Это невероятная вещь. Вот. И люди поражаются, те, кто занимаются наукой, как, собственно, это может вообще все происходить. И как это могло появиться по воле случая. Но это ладно, молекула ДНК – это самое начало. Дальше идут клетки. И одна клетка по сложности, когда появились телескопы, начали изучать, микроскопы начали изучать клетки, раньше думали, что это просто вот какое-то непонятно что, маленькое, вот, цельный какой-то организм. Оказалось, что клетка по устройству своему сложнее, чем целая инфраструктура города, в котором живет миллион человек, со всеми ее телефонными проводами, связями, электричеством и так далее. Очень сложная инфраструктура. И мы знаем, что чтобы эту инфраструктуру, например, наладить у нас в городе, нужно очень много разума приложить, чтобы все работало. И вот маленькая клетка, из которых мы состоим, из миллионов, миллиардов клеток, вот они сами по себе, каждая из них, она вот так сложно устроена. И за всем этим прослеживается некий разум, некий творец, некий дизайнер, инженер, гениальный, которого очень сложно постичь. Это все выходит за пределы разума человека. Это все сложно очень понять вообще, как это, собственно, работает. Вот. И, например, если взять человеческое тело. У нас есть очень много интересных вещей. Например, пятка. Когда ученые стали придумывать робота, который бы ходил и вел себя как человек, то столкнулись с одной проблемой. Очень сложно было сделать такого робота, который бы стоял устойчиво на ногах. Вот. И поэтому пришлось начать изучать пятку человеческую. И оказалось, что пятка – это настолько сложный механизм. Вот чтобы повторить это, вот эту пятку, чтобы она возникла, нужно очень много сил приложить. Это гениальное инженерное устройство, пятка. И в течение жизни она фактически не изнашивается. Мы 60-70 лет ходим, и она фактически не изнашивается, механизм. И на него давит постоянно огромный вес. Вот гениальное устройство, которое придумал инженер, который создавал наше тело. Также мы имеем глаза. Глаза – это тоже поразительный инструмент, очень сложный. Инструмент, который у нас есть. Например, он, диапазон светочувствительности глаза от 1 до 10 миллиардов фотонов воспринимает наш глаз. Различные цвета, различные оттенки мы можем воспринимать. Такой очень точный, очень тонкий механизм. И наши глаза похожи вот по действию своему. Вот они всегда, куда бы мы ни посмотрели, сразу же, моментально они фокусируются на одной точке. Вот куда-нибудь бросьте взгляд, сразу раз и фокус. И представьте, чтобы у вас было 2 пистолета, в каждой руке по 1 пистолету. И вы куда бы ни стреляли, сразу же одновременно пули попадали бы в одну точку, в одну дырочку. Вот идеальная настройка бы пистолетов. Это очень сложно сделать, но у нас, наши глаза таким образом настроены. И малейшая расфокусировка, вот, и сразу двоится у нас в глазах. То есть идеальный, очень точный, очень тонкий инструмент мы имеем глаза. Вот глаз устроен сложнее, чем iPod, я не знаю, там самые новейшие технологии, они не сравнятся с устройством глаза. И все мы знаем, что iPod, они сами по себе просто так по случайности не получаются. Даже если взять миллионы лет оставить на то, чтобы на свалке, например, ветер гулял, какие-то процессы происходили, то в итоге, чтобы получился iPod, третьей модели, потом, чтобы он эволюционировал в четвертую, потом он эволюционировал в пятую. То есть, вот, если верить вот этой теории случая, то, собственно, оно так и происходит. Вот. Причем повсеместно, всегда и везде. Вот. Но мы сейчас смотрим на вот эти различные аргументы, и везде-везде виден отпечаток этого разума, гениального творца. Ну, что брать тело? Это грубый довольно механизм, наше тело. Кстати, веды сравнивают наше тело с машиной. Вот, это некая машина. Мы говорим пальцу, приказываем, надо двигаться. У нас желание возникает, и он двигается. Это грубый механизм. Но если мы прикажем своему другу, пожалуйста, сходи туда, он может отказаться, потому что он живой. Он не обязан нас слушать. Он скажет, нет, у меня сейчас дела, я сейчас не могу. Но вот механизм мы управляем. Вот. И если у нас отказывает палец, то это еще больше подтверждает, что это мертвая материя, вот, которую мы просто оживляем, душа оживляет это тело. Вот. О душе можно будет потом поговорить, если у нас останется время. Вот. Но у нас есть также тонкое тело. И это тонкое тело или наш ум, наша психика сложнее еще по устройству, чем наше тело, которое состоит из этих поршней, вот, из мышц различных. Вот, его можно сравнить с вот этим устройством робота, да, в котором сидит живое существо и управляет этим роботом. Но наша психика, она еще более сложно устроена. Мы испытываем чувства, мы эмоции различные испытываем. Вот, мы переживаем, какой-то запах может вызвать у нас воспоминания прошлого. Вот, мы что-то увидим, мы что-то вспомним. Это очень такой тонкий механизм. И чтобы сам он появился как-то вдруг из неодухотворенной материи, это, в это верится с большим трудом, потому что, ну, это жизнь. И можно задаться вопросом, может ли, ну, вообще реальность, существует ли такая возможность, чтобы соединение химических элементов, просто соединение химических элементов стояло на свидании, ждало своего парня и волновалось, потому что парень не приходит. Вот соединение химических элементов, возможно ли это? Вот. Кто-то скажет, что возможно. Да? Кто-то может прийти к девушке и сказать, прости, дорогая, но для меня ты всего лишь соединение химических элементов. будет ли это разумно сделать так? Вот, конечно же, нет, потому что будет человек обидеться. Потому что человек понимает, девушка понимает, парень понимает, мы все понимаем, что мы нечто большее, чем просто соединение химических элементов. Мы все это чувствуем. У нас есть более высокие стремления, потребности. Вот. Мы все чувствуем вот эту природу жизни внутри нас. Вот, хотя тогда как просто, если бы мы были соединением химических элементов, вот подобно компьютеру. Очень сложно устроен компьютер. Да, там есть программы свои, есть там различные детали, из них состоит компьютер. Очень сложное устройство. Но когда мы его выключаем, он особо не кричит. Нет-нет, подожди, не выключай. Почему? Потому что в нем нету этого сознания себя как я, и что я живой. Он повторяет, копирует механизмы, которые происходят вот в жизни, там, считывание информации, он может это повторить. Наш разум человеческий может создать этот механизм, но он не сопротивляется, когда его лишают жизни. Тогда как живое существо, вот мы люди, если нам вдруг грозит выключение или смерть, мы будем, естественно, сопротивляться. Как так? Я не хочу, потому что мы являемся живыми существами. Вот. И также много различных подтверждений того, что существует Бог, есть в природе. Если понаблюдать за животными, то можно много различных вещей интересных увидеть. Например, кошка, она идет на поляну, когда заболевает, ест траву и выздоравливает. И вопрос возникает, естественно, откуда кошка знает, как найти целебную траву? Кто ей дает вот эти указания? Сходи туда, возьми, съешь травы. Ученые отвечают, что это инстинкт. Но что такое инстинкт, в этом надо разобраться. И по сути, что такое инстинкт? Потому что происходит некое прикрытие. Просто называется красивым словом инстинкт, но не объясняется, что же такое инстинкт, почему вдруг так. Вот. Инстинкт – это разумный импульс, идущий изнутри. Если разобраться по сути, что такое инстинкт, вот это явление, которое называют словом инстинкт, это некий импульс, который разумен и говорит, вот сходи туда, съешь травы. Вот, и этот импульс нельзя назвать неким подсознанием, потому что подсознание можно контролировать, оно находится под сознанием. Сознательно можно контролировать некий процесс. Это больше похоже на сверхсознание, потому что кошка не дает отчет в этом. Никто не обучал ее медицине или биологии. Вот, она идет, просто находит траву. Или, например, инстинктом называют вот тот элемент, когда цыпленок, вот он лежит в яйце, и вылупливается из яйца и начинает сразу же, если понаблюдать, клевать землю, питаться. Возникает вопрос, никто же не обучал, откуда? Откуда он знает? Это также называется инстинктом. Или теленок, когда он рождается, он сразу же подходит к вымени коровы и начинает пить молоко. Моментально. Вот только он на ноги становится, он сразу же раз и утыкается. И начинает пить. Вот. И какой-то инстинкт, вот есть разные мнения, что это вот что-то генетически передается, какое-то понимание. Веды объясняют это таким образом, что есть сверхдуша, которая контролирует все процессы, которая дает память, знания, забвение, и оно подсказывает живому существу, что нужно действовать именно таким образом. Сейчас оно ведет. И также есть память прошлых жизней, вот, в которых мы много раз рождались, мы уже знаем, как это делать. Вот эта память всплывает, и поэтому раз мы сразу начинаем пить молоко, когда мы рождаемся. Вот такие вещи объясняются. В природе очень много интересных, удивительных вещей есть. Например, бобры строят плотины. И плотины эти, они вогнутые. Вот такой формы, я не знаю, не видит, может быть, кто-то из радиослушателей наши не видит, они вогнутые формы. И когда ученые начали строить плотины, то они начали высчитывать, какая же форма лучше всего подходит для того, чтобы сдерживать воду. И пришли к выводу, что вот эта форма вогнутая, она лучше всего подходит, чтобы сдерживать воду, вот, идеальным образом. Вот. И бобры, они откуда-то знают, что нужно строить плотины именно так, для того, чтобы построить себе домик вот в озере, которое возникло из-за того, что они перекрыли воду. Также пчелы строят соты. И когда начали изучать эти соты, то выяснилось, что самая идеальная форма для хранения меда – это шестиугольная форма. В других формах мед хуже сохраняется. И соты расположены друг к другу под определенным углом с двух сторон. И вот эта вот форма, этот угол, все это идеально подходит для того, чтобы мед сохранился как можно дольше. Откуда пчелы знают об этом? возникает также вопрос. Или птицы летят на юга и ориентируются в воздушном пространстве. И мы знаем, те, кто летали на самолетах, могли видеть, что в кабине пилота очень много различных переключателей. Нужна помощь с Земли, чтобы направлять. Нужна помощь спутника, чтобы правильно долететь. Но у птиц встроен вот этот механизм нахождения правильного пути, как будто компас, вот, у них уже встроен. И это очень сложные вещи, сложные устройства в этом мире. Возникает вопрос, как это вообще получилось? Это чудо. Это чудо, на каждом шагу чудо. Это невозможно просто так объяснить волей случая. Вот. И естественный вывод, который делают люди, это то, что за всем этим стоит некое высшее сознание или высший разум. Вот. Я подхожу к концу. В принципе, можно на этом остановиться и обратиться к нашему опросу. Вот, Олеся, может быть, вы скажете, что пишут наши радиослушатели?
Да, немножко нам написали у нас на сайте. Первым был человек, который написал, что в любом случае человек теряет понапрасну свое время, часто длиною в жизнь. Вот такое мнение. А Татьяна, тем не менее, написала, что верующий в случае отсутствия Бога теряет одну жизнь. Неверующий в случае существования Бога теряет жизнь вечную, возможность совершенствования и единения с Богом. Угу. Такие мнения.
Угу. Спасибо. На самом деле этот вопрос, он также разбирается в среде ученых людей, которые спорят о том, есть Бог или нету. И существовал такой ученый, известный ученый. Его зовут Паскаль, звали Паскаль. Наверняка все слышали о нем. И он предлагал людям сделать определенные пари, провести пари. Называется пари Паскаля, так сейчас называется. И предлагал людям сделать ставку на Бога. Вот я сейчас попробую объяснить, что это было за пари. Очень интересную вещь он говорил. Он говорил, что на самом деле, человек, он может сделать ставку. Верить в Бога или не верить в Бога. И он предлагал, давайте разберемся, вот, что человек теряет или что человек находит, когда он делает одно или другое. Если человек верит в Бога, и он есть, да, то он ничего не теряет. Потому что он верит в Бога, и у него будет вечная жизнь. Но если вдруг Бога нету, и человек верит в Бога, то он также ничего не теряет. Почему? Потому что он живет более чистой, более счастливой жизнью. Вот он питается чистой пищей, он общается с людьми чистыми, которые нравственно очень развиты. Вот его жизнь, она наполнена вот этой счастьем, светлостью и гармонией у верующего человека, по-настоящему духовного. У него жизнь очень светлая, поэтому он ничего не теряет. Вот. И по сути, а если вдруг есть Бог, то он просто выигрывает в любом случае. Такой человек, который верит в Бога, он ничего не теряет. Вот, если же он сделает ставку на то, что Бога нету, то он, если вдруг оказывается, что Бог есть, он очень много теряет. Но если вдруг оказывается, что Бога нету, то, собственно, он немного выигрывает, потому что вот эти наслаждения чувственные, да, вот эта жизнь без Бога, когда я делаю все, что хочу, она, ну, не такая уж и радужная, как ее можно показаться, можно нарисовать. Несколько лет наслаждений у человека может быть. Потом чувства, они теряют свою былую какую-то новизну, они не могут так сильно наслаждаться, человек стареет и, собственно, умирает. То есть несколько лет наслаждений и все. То есть, по сути, если человек не верит в Бога, то он очень много теряет. И противоположный лагерь, который был против Паскаля, они сказали, ну это же очень слабый аргумент на самом деле. Аргумент для того, чтобы верить в Бога, вот это как-то, ну, есть много лучше аргументов. Но Паскаль не соглашался с ними, он приводил пример. Он говорил так, ну вот представьте, что у вас есть любимый человек. И этот любимый человек вдруг заболевает какой-то неизлечимой болезнью, которую не знает вылечить никто, как ее вылечить. И приходятся доктора и говорят, нет, шансов нет. Вот он через неделю, он умрет. И каждый раз приходят доктора и говорят, нет, шансов нет. И вдруг появляется какой-то доктор, у которого есть магический порошок. И он говорит, в принципе, я могу попробовать вылечить вашего любимого человека. Шансы 50 на 50. Может быть, вылечу. а может быть, не вылечу. Возникает вопрос, как вы поступите?
Ну, конечно же, человек воспользуется любым шансом.
Да, разумно будет попробовать, испытать, да, вдруг вылечит, и вдруг будет все хорошо. Хотя мы не знаем, может быть, вылечит, может быть, не вылечит. Но разумный человек, он подумает, есть шанс, поэтому я должен воспользоваться. Или другой пример. Вы сидите на работе, и вдруг вам сообщают, что ваш дом горит. А вы знаете, что у вас дома дети. И это непроверенная информация, слухи дошли просто. У кого-то что-то горит, и, возможно, это ваш дом. Разумно ли будет побежать и проверить? Потому что у вас дети дома.
Да, безусловно.
Да, естественно, разумно будет побежать, или просто как останетесь вот и скажете, ну, может быть, может не быть, я точно не знаю, я, наверное, не пойду смотреть вот домой. Вот такие аргументы приводил Паскаль. Это очень сильные аргументы. Потому что то же самое касается вот этого момента выбора, верить в Бога или нет. Это такого же типа вопрос. То есть, если вы ставите на Бога, то вы можете выиграть. Но мы не знаем. Прежде всего, мы должны понять, ни атеисты не знают, ни те, ни другие не знают до конца. Могут не знать. А есть те, конечно, кто знают, но вот могут не знать. Но в одном случае мы выиграем, в другом случае мы все потеряем. Разумный человек, он поставит на Бога, и таким образом он может выиграть. Такое пари предлагал Паскаль каждому человеку провести в своей жизни. Вот. И на самом деле веды предлагают также сделать вот, этот выбор. И они говорят, что духовная наука, и по сути это проверяемая вещь. Это наука. Человек может сделать эксперимент в своей жизни, проверить все на эксперименте, поставить эксперимент вот, и посмотреть, что из этого получится. Потому что бросают такой вызов верующим людям, покажите мне Бога. Вот, и ответ простой, который дают верующие люди, говорят, приходите к нам, нужно следовать определенному процессу, пройдите обучение, и тогда вы увидите Бога. То есть нужно подготовить себя для того, чтобы увидеть Бога. Вот. И каждый из нас может сделать этот эксперимент вот, и ощутить это на собственном опыте. И собственный опыт является самым лучшим доказательством для человека, когда у человека появляется опыт того, что Бог существует, потому что это опыт счастья, опыт блаженства. Вот. И тогда никто не сможет уже переубедить этого человека. Вот.
Спасибо вам за такие примеры. Надеюсь, они очень убедительно прозвучали для тех, кто, может быть, сомневался. У нас есть вопросы от наших слушателей. Есть один вопрос, который Галина хочет задать лично вам с помощью скайпа. Она у нас уже на связи сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина.
Я благодарю вас за интересную тему. Знаете, какое мне случилось прямо ощущение, когда я представила, что то если Бога нет. Я себя прям картинкой увидела, что я как маленький котенок, которого кошка несла в зубах, разбросила, и он в бездну проваливается. Прям по позвоночнику вот я почувствовала вот эту вот потерянность.
Да, на самом деле это довольно потерянное состояние, вот, потому что кто его знает, что может случиться с нами. Такая неопределенность появляется у человека в жизни, потому что не на кого опереться. Не на кого опереться, если вдруг все тут так происходит по случайности. И это жизнь, наполненная страхом, на самом деле. Человек боится, и поэтому он должен как-то свой страх
различными методами, что ли. Почему-то звук у нас пропал. Давайте переподключимся. Возможно, это поможет, я очень надеюсь, что мы сейчас снова услышим Александра, а связываемся мы с ним через студию вебинара «Золотого века». И, кстати, вы можете видеть видеотрансляцию, наблюдать. Если, конечно, наш эфир продолжится, то, естественно, все продолжится. Но в любом случае, мы практически час уже общались, и я думаю, всем интересно, но очень бы хотелось еще пару вопросов задать. Так что, если мы услышим Александра, то у нас будет такая возможность услышать ответы на те два вопроса, которые у нас остались. Ну а пока небольшая, я очень надеюсь, музыкальная пауза, после чего я в любом случае выйду в эфир и скажу, как же у нас все-таки дела. Mm-hmm. Похоже, связь у нас восстановилась. Александр, вы с нами теперь уже?
Да, Леся, снова. Я здесь.
Да, замечательно. Ну что ж, тогда мы можем продолжить наш эфир еще несколько минут. Мы разобрали, по-моему, ситуацию, вопрос, вернее, от нашей слушательницы, да, или что-то еще хотите добавить?
Или... Нет.
Ага. Хорошо, хорошо. На этом мы остановимся на этом вопросе, да, и продолжим дальше переходить к следующим вопросам. Кто хотел нам позвонить, звоните, пожалуйста, еще раз. Я увижу ваш звонок и зачитаю, пока зачитываю вопрос, который у нас есть. Константин интересуется, как правильно воспользоваться данными нам свидетельствами существования души и Бога в повседневной практике самоосознания или в проповеди? Есть ли существенное отличие в применении этих двух подходов к духовному знанию? То есть в чем разница? Принять самому или донести другому? Извините, если вопрос выходит за рамки данного вебинара. Но я думаю, не выходит.
Вообще, по сути дела, если разобраться, то логические аргументы, они мало играют роли в нашей жизни. Вот какие-то такие доказательства, свидетельства, небольшую роль. Потому что зачастую мы просто не руководствуемся ими, хотя даже мы можем знать, вот, мы можем знать много аргументов о том, что Бог существует, но жить все равно не в соответствии с этим пониманием. Поэтому самым основным аргументом для человека, который меняет его жизнь, является его личный опыт отношений с Богом, когда он действительно начинает практиковать вот духовную жизнь, начинает что-то делать в этом направлении. То есть как настоящий ученый, если он честный человек, и он слышит о том, что есть Бог, вот, и чтобы проверить, нужно просто поставить эксперимент, начать заниматься духовной практикой, и так как ее рекомендуют заниматься. И вот когда у человека появляется личный опыт, то тогда для него это становится очевидным фактом, да, что Бог существует. И вот таким образом нужно воспользоваться этими всеми аргументами. Эти аргументы нужны для того, чтобы просто разумно взглянуть на вещи. Вот. Но следующий шаг, вывод, который человек должен сделать, что нужно что-то делать с этим. Если Бог есть, то я должен заняться духовной практикой, попытаться развить отношения с Богом. Вот. И тогда, по сути, все становится на свои места. Потому что против опыта человека не поспоришь. И тогда человек может как-то донести этот опыт до других. Вот он может рассказывать, он может переубеждать других, потому что у него есть уверенность. Вот. Веды не рекомендуют ни в коем случае слепую веру человеку обретать. Веды рекомендуют проверять все на собственном опыте. Вот. Применять это вначале, конечно же, вера. Мы верим, что, наверное, это так. Это теоретически хотя бы мы должны принять. И когда мы начинаем пробовать, то появляется опыт. Опыт, который говорит нам, да, действительно, это работает. Вот таким образом мы должны руководствоваться этими доводами в жизни.
Хорошо, спасибо. И еще один вопрос у нас есть от Татьяны. Здравствуйте, еще раз пишет Татьяна. Помогите, пожалуйста, разобраться. Если наша душа бессмертна, то она существует столько же, сколько и Бог? Или Бог создал наши души? Если Бог нас создал, то зачем? Ему одиноко одному? Когда думаю о том, что Бог один и больше никого такого уровня, как он, нет, то испытываю сострадание к нему. Это оскорбительное настроение?
Интересный вопрос, очень глубокомысленный. Человек, видно, думает над многими вещами. Веды описывают вот эту вещь таким образом, что действительно мы вечны по природе, так же, как и Бог. И Он вечен, и мы вечны, и вечно мы являемся индивидуальными живыми существами. Только Он полное, целое, мы частицы этого полного целого, и Он также обладает личностной природой. Вот Он личность. И это означает, что Он никогда нас не создавал. То есть мы вечно живем вместе с Ним. И поэтому обладаем Его определенными качествами. До какой-то степени, вот, как, например, в океане капля обладает теми же качествами, вот, соленая такая же, как и океан. Вот таким образом живые существа обладают качествами Бога. И поэтому мы можем обмениваться отношениями с Богом. Душа, она по природе такой же природой обладает, как и Бог. Это вечное знание блаженства, веды описывают. И поэтому Бог, Он самодостаточен, сам в себе, но для того, чтобы Он же по определению, Он вечно увеличивается или расширяется, он безграничен. И вот это расширение заключается в том, что вот как бы были созданы, или, ну, для нас это сложно понять логикой, вот он распространяет себя в эти живые существа. Вот. И тогда основная идея всего этого – это испытать еще большее блаженство, потому что еще большее блаженство, оно можно испытать его в отношениях. Мы знаем об этом, что всегда с кем-то интереснее находиться рядом, чем просто одному всегда вечно жить на необитаемом острове. Вот, захочется, чтобы кто-то был рядом, чтобы поделиться. Вот, но сострадание к Богу – это неправильное, конечно же, неправильное настроение, потому что он, ну, не требует сострадания. Вот, мы его частицы. Мы его частицы, и он полное целое, самоудовлетворен сам в себе, испытывает блаженство, вечно счастлив, никогда не грустит, вот у него все хорошо. И это он испытывает сострадание к живым существам, которые попали сюда, потому что они отделены от этого источника блаженства и счастья. Так Веды описывают этот механизм. Вот. На самом деле обратный механизм. Бог сострадает нам и проливает на нас свою милость. И тогда мы становимся счастливы, потому что мы соприкасаемся с его вечной блаженной природой. Вот, только так.
Хорошо, спасибо, Александр. Это все вопросы, которые к нам пришли к этому моменту. То, что интересует наших слушателей. Наверняка они сумели уже задать свои вопросы, хотя нам кто-то пишет, можно ли написать вопрос. Вот, пожалуйста, пишите сразу или звоните сразу, тогда мы успеем разобрать ваши вопросы. Ну, похоже, звонков я не вижу, написанных вопросов тоже к этому моменту нет, а эфир уже пора заканчивать. Так что вам спасибо, Александр. Надеюсь, это
спасибо,
не последний
Олеся.
Эфир.
Спасибо всем, кто нас слушал.
Да, хорошо, еще как-нибудь свяжемся с вами и продолжим интересные темы на тему ведической культуры. Интересное общение. Спасибо, до свидания.
До свидания.